Конкордия Евгеньевна Антарова. «Две жизни». Глава первая. У моего брата. События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности. Уже больше двух десятков лет зовут меня дедушкой. Но я совсем не ощущаю себя старым. Мой внешний облик, заставляющий уступать мне место, поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что я конфужусь всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде. Было мне лет 20, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану Энского полка. Жара, ясное синее небо, да то ли мною невиданное, широкие улицы с тенистыми аллеями из высочайших развесистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка проедет шагом на осле купец на базар. Пройдет группа женщин, укутанных в черные сетки и белые или темные покрывала, подобно плащу, скрадывающей формы тела. Улица, на которой жил брат, была не из главных. От базара далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом, жил в нем один, со своим денщиком, и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу, туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе, как спальню, и которая носила громкое название «зала». Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат снизу доверху были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке, и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радостей в новой для меня уединенной жизни. Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечети. Временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках, в толпе снующей, говорливой, пестро одетой в разноцветные халаты, я словно бы оказался в Багдаде. И все воображал, что где-то совсем рядом проходит Аладдин с волшебной своей лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун аль-Рашид. И восточные люди с их величавым спокойствием или же наоборот, повышенной экзальтированностью, казались мне загадочными и манящими. Однажды, бродя рассеянно от лавки к лавке, я вздрогнул, как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека, с густой, короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты. И его синие, почти фиолетовые глаза также пристально разглядывали меня. Высокий брюнет и юноша. Оба были в белых челмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры резко отличались от всего окружающего. Многие из прохожих подобо страстно им кланялись. Оба они уже давно двинулись к выходу. А я все стоял, как завороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Молодой сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все. Я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах. «Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и, наконец, решился спросить хозяина. «Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?» «Люди?» «Люди много ходило сегодня, мой лавка», — хитро улыбаясь, сказал он. «Только твой верно. Не люди хочет знать, а один высокий черный люди». «Да-да», — поспешил я согласиться. «Я видел высокого брюнета и с ним красавца-юношу». «Кто они такие?» Они наши большой богатые помещики, виноградники. О, я и виноградник. Большой торговля ведется Англия. Но как же его зовут? Продолжил я. Ой, я, засмеялся хозяин. Вся горишь, знакомиться хочешь? Он Мохаммед Али, а молодой Махмуд Али. Вот как, оба Магометы? Нет-нет, Мохаммед только дядя, племянник Махмуд. Они здесь живут? Продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, чтобы такое купить, чтобы только выкрасть время и выведать еще что-нибудь о поразивших меня незнакомцах. «Что смотришь, халат хочешь?» — подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин. «Да-да», — обрадовался я предлогу. «Покажите, пожалуйста, мне халат. Я хочу сделать подарок брату». «А кто твой брат? Какой ему вкус?» Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в кителе или пижаме, пока еще не видел его. «Мой брат капитан Т», — сказал я. «Капитан Т?» — вскричал с восточным азартом купец. «Я его хорошо знаю. Ему уже есть 7 халатов, на что ему еще?» Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал. Он их все раздарил. «Вот как?» «Наверное, друзьям в Петербурге посылал. Хорошие халаты покупал. Вот смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать... Ой, я халат!» И купец достал из-под прилавка чудесный розового тона халат с серовато-лиловыми матовыми разводами. «Такой мне не подойдет», — сказал я. Купец весело рассмеялся. «Конечно, не подойдет, это женская халат. Я тебе дам вот синий». И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват, но тон его, теплый и мягкий, мог понравиться брату. «Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат-приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат хороший человек. Сам Али Мохаммед его почитает». «Да кто же он, этот Али?» «Я же сказал, большая, важная купец. Персия торгует, и Россия тоже», — ответил хозяин. «Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый», — возразил я. «Ой, я ученый. Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже большой ученый. А где живет Али, вы не знаете?» Купец бесцеремонно ударил меня по плечу и сказал. «Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом напротив твой брат дом. Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются», — сказал я. «Тишина-то тишина, а вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд, будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, Али Махмуд красавец, ой я, сестра звезда с неба. Косы до пола, а глаза ух!» Купец развел руками и даже захлебнулся. «Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону покрывало нельзя снимать перед мужчинами. Улица нельзя, у нас и в дом нельзя, а у Али Мохаммед все женщины дома ходят открыто. Мула много раз говорил, да перестал. Али сказал, уеду, но мула и молчит пока». Я простился с купцом, взял покупку и пошел домой. Шел я долго, где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал, наконец, свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки. И я не мог решить, какие же у нее глаза, черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата. Я шел, глядя под ноги, и внезапно услыхал. «Левушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался тебя искать». Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и отца, и мать, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы, а еще яркие, красиво очерченные губы, золотые вьющиеся волосы, темные брови. Я впервые разглядел, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда. А сейчас точно маленький, ни с того ни с сего, бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат. «Это тебе халат. А твой Али причиной, что я совсем оторопел». и заблудился, — сказал я со смехом. — Какой халат? Какой, Али? — с удивлением спросил брат. — Халат номер 8, который я тебе купил в подарок. — А Али номер 1, твой друг, — ответил я, все продолжая смеяться. — Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе. Улыбаясь своей широкой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. — Ну, пойдем домой. Не век же нам стоять тут. Хотя никого нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком из-за края занавески на нас не смотрит любопытный девичий глаз. Мы двинулись было домой, но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт. «Подожди», — сказал он, — «едут». Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед. «Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное», — сказал мне брат. «Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги». Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще 2-3 человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колес на мягкой немощеной дороге. Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании. Первой шла простая телега. В ней сидели две укутанные женские фигуры и трое детей. Все они утопали в масти узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук. Вслед за ними в какой-то старой бричке ехал старик с двумя элегантными чемоданами. И, наконец, на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем, телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду. «Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили», — шепнул мне брат. Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем. И в ней сидели две женщины с закрытыми черной сеткой лицами. Из ворот дома вышел Али Мохаммед в белом. И за ним в такой же длинной белой одежде Али Махмуд. Глаза Али-старшего, почудилось мне, пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались. И мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило. Я прикоснулся к брату, желая сказать: «Мы открыты». Но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и остановившийся экипаж. Еще через мгновение Али-старший подошел к экипажу, и маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота. Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и к великому негодованию старухи на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся ему на шею девушку и как ребенка понес ее в дом. Между тем Али молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху. Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот. Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись. А мы все еще стояли, забыв место, время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия. Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию. Я не мог опомниться, все смотрел на этого чужого незнакомого мне человека. «Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль?» Вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос. Я вздрогнул. от неожиданности не понял даже вопроса и увидел перед собою высеченную, высоченную фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку, почувствовал какое-то облегчение. Даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала теплая струя энергии. Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда. И я посмотрел на его руки. Они были белые, белые и нежны. Точно к ним не мог пристать загар. Длинные тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, и увидишь воина, разящего насмерть. Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы. И не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул. Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? Услышал я голос брата. Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат. И пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али. Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил. Привычка с детства, привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца. И я сказал жалобным тоном: «Как мне хочется спать! Как я устал! Точно прошел верст 20!» «Очень хорошо! Сейчас пообедаем и можешь лечь, часа на 2!» А потом пойдем в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведет европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованы и ходят дома без паранджи. И это целая революция для здешних мест. Много уж раз ему угрожали мулы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев, обычаев всяческими гонениями, но он все так же ведет свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция, и я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход, а в здешних диких краях это вещь страшная. Разговаривая, мы пришли к себе. Умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду, из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать. Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость. Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту. Восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко восточная хитрость торжествовала над их проницательностью. Восточный торговец зачастую расплачивался за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика. Такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии. Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали. Но комические положения, в которых попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству. Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный ему халат. Сбросив китель, брат надел халат, глубокий фиолетовый тон, как нельзя больше шел к его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль. А мне никогда красавцем не бывать. «Как удачно ты это купил», — сказал брат. «Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал. Этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в туалетную, как важно зовет денщик, гардеробную, и выберем для тебя халат». «Как?» — вскричала я с удивлением. «Разве мы пойдем туда ряжеными?» «Зачем же ряжеными? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же дразнить их европейским платьем». Однако, когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не 8, а 2 всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнула от удивления. «Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу 7 халатов, начиная с ситцевого и кончая шелковым. Кто богаче, носят 3-4 шелковых. Кто беден, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько друг на друга». «Мой бог», — сказала я, — «да ведь в этакую жарищу, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия». «Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти 2 халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят», — сказал брат, протягивая мне 2 белых, очень тонких шелковых халата. «Очень уж истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем. Но по 4 халата наденем. Я очень тебя прошу, надень и походи, попривыкни. А то, пожалуй, вечером по своей рассеянности ты действительно будешь казаться ряженым и сконфузишь нас обоих», — продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках. Не особенно горя желанием облачаться восточный наряд, но никак не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты. «Но они узки. Какие же это халаты? Это нелепые перчатки!» — закричал я, начиная раздражаться. «Их надо застегнуть. Вот здесь крючок, а здесь пуговица», — сказал спокойно брат, и легкими гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты. «Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зеленый халат, он пошире. Его тоже надо застегнуть. В нем есть и карманы. А сверху наденешь еще этот широкий, серый с красными разводами». И опять очень ловко он помог мне одеться. «Да, и обувь еще», — сказал он. «У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях. Но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей, иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви». Мы выбрали калоши мне по ноге. Их тоже оказалось у брата несколько пар. «Пройдем в спальню, там выберем тебе челму». «Как челму? На кого же я буду похож? Я и так-то красотой не блещу, помилуй, Николушка». «Иди уж лучше один», — взмолился я. Брат расхохотался. «Да ведь покорять сердце прелестной племянницы Али ты не собираешься? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит?» «Впрочем», — прибавил он, подумав, «если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты сможешь сойти за важного купца». «Еще того чище!» — воскликнул я. «Да эдак, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим любителем-актером. Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет 2 белой челмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан». В эту минуту раздался легкий стук в дверь, брат подошел к двери, и я услышала его приятно удивленное восклицание. «Это вы, Махмуд, войдите, я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой. А я принес белую челму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль, в день ее совершеннолетия. И он подал мне сверток и футляр. А это вам от Наль. И он подал брату 2 свертка и 2 футляра. Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой, а левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б. Очень важный человек, говорил мне Али молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудные зубы, а фиолетовые его глаза пристально не по летам серьезно смотрели на меня. Кивнув нам головой и приложив по восточному обычаю руку ко лбу и сердцу, Али также бесшумно скрылся, как и вошел. Я развернул свой сверток, и оттуда выпал кусок тончайшей белой материи. Любопытство мое было так возбуждено, что даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления. Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином, несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз. Брат поднял оброненную мной материю и, рассматривая булавку вместе со мной, сказал: «Али старший посылает тебе от имени племянницы белую чуму, эмблему силы, и красный рубин, эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям». «А что же тебе посылает он?» – полюбопытствовал я. Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда не виданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свертке была такая же челма, как моя. Только в самом ее начале синим шелком арабскими буквами была выткана во всю ширину челмы. Она была чрезвычайно широка, какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу. Мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. «Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» – думал я. Наконец, брат свернул осторожно свою челму, спрятал ее в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого овальной формы выпуклый изумруд сиял голубовато-зеленым светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе. «Вот так совершеннолетие, Наль!» – почти закричал я. «Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж, наверное, половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесное украшение для женщин. Но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты. Этими булавками мы заколем наши челмы над самым лбом. Огромная честь получить такую булавку в подарок. И ее далеко не всем оказывают на Востоке», — ответил брат. «Али живет здесь 10 лет. Сам он родом откуда-то из глубин Гималаев. И все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме». Время быстро летело. Сумерки уже сгущались. И вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь. «Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать». С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и я еще раз обмер от удивления. «Ну и ну», — сказал я, — «почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?» Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков. Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, — усмехаясь, ответил брат. Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеит мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освеживший мое горевшее от непривычного солнца лицо. Коричневым карандашом он провел под моими глазами 2-3 легких штриха, какой-то жидкостью перламутрового цвета, прикоснулся к моим густым темным бровям, смазал каким-то кремом губы и сказал: «А теперь чуть-чуть подровняю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под челмы. Садись сюда». И с этими словами он усадил меня на табурет. Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку. Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета. «Нет-нет, сиди, Левушка, я сейчас обовью твою голову челмой». Я остался сидеть, брат развернул челму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо, замотал всю мою голову. «Голова готова, теперь ноги. Надевайте длинные чулки и туфли», — сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли. Я все это надел и встал на ноги, но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку. «Теперь ты именно тот, не мой глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить», — засмеялся брат. Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко. Жидкость, которой было смазано мое лицо, вначале такая приятная, сейчас отвратительно стягивала кожу. Ноге было неудобно, и вдобавок ко всему, я еще, оказывается, не мой глухой. Со свойственным мне нетерпением я хотела раскричаться и заявить, что никуда не пойду, и уже приготовился сорвать бороду и челму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али старшего. Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Челма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом. На нем был надет почти черный, так густ был синий цвет, халат. А под ним сверкал другой, яркий, малиновый, плотно прилегавший к телу. На голове белая челма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом. Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее. И опять по всему моему телу пробежал ток теплоты. И на этот раз не сонной лени, а какой-то радости. Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал: «Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены, и рана будет кровоточить». Увлекшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что в подаренном мною сегодня фиолетовом халате именно брат и стоит возле Али. Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой челме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат, но рядом с высоченным Али он казался среднего роста. «Посмотри на себя в зеркало, Левушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь еще определеннее», — со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение. Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая в своей неудобной левой туфле. «Вы отличный артист», — едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался. Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть что не черного, хромающего старика. Я оглянулся и вдруг услышал такой взрыв веселого раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще усилился. Между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный — я. Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой черный. Как это могло случиться? На мой вопрос он ответил: это Левушка жидкость, сделала свое дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая такая же приятная жидкость смоет всю черноту с твоего лица. А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немы и глухи, сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне челму, нахлобучив ее так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок. Он кивнул мне, и мы вышли на улицу.